я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога, там я умру для мира и проснусь.
Замечали ли вы за собой, друзья, или за окружающими такую странность или свойство, или расположение? Многие любят путешествовать. Хорошо это или плохо? Добродетель или грех? Не думаю, что это плохо, если речь не идет о русском присловии «там хорошо, где нас нет». Ведь всем известно, что от себя не убежишь, а дурная голова ногам покоя не дает. Между тем, и сама история жизни людей говорит о том, что в любой стране и в любом народе всегда было немало людей, склонных к путешествиям. Среди них знаменитые историки – Плиний, Плутарх. Они, обходя моря и земли, знакомясь со странами, народами и царствами, оставили для потомства бесценные воспоминания о бытии и нравах современного ему человечества. Между прочим, Плутарх написал в своих дневниковых записках, что, обойдя всю Вселенную, в представлении древних это было Средиземноморье, Ойкумена, Вселенная, так называлась эта часть света, представлявшийся целым. Итак, Плутарх написал, что где бы он ни был, он не нашел ни одного города, ни одного народа, ни одного племени, где бы люди так или иначе, тем или иным образом и способом не поклонялись Господу Богу, не стремились бы Его прославить, посвятить Ему дела рук своих. То есть атеистических обществ еще до Рождества Христова не было в принципе. И Homo Sovieticus, человек безбожный, ненаучный атеист, это уродливое порождение, совершенно не жизнеспособное, о чем свидетельствует современная история. Ведь наша страна, по счастью, избавилась от шор безбожия и сегодня набирает силу в приверженности духовным традициям, вновь осознавая себя страной прежде всего христианской культуры. Но давайте возвратимся к нашему размышлению о путешественниках и путешествиях. Те, кто занимались раннехристианской литературой, а это преимущественно гуманитарии, историки и филологи, знают, что немало дошло до нашего времени древних повествований о путешественниках. Заметим, что в те далекие времена у людей не было стремления просто отдохнуть на курорте, поглазеть на других и обратить внимание на себя, всегда была какая-то разумная цель. Притом цель очень высокая. Понятное дело, Афанасий Никитин, свершивший хождение за три моря, думал о том, как бы привезти в Россию те богатства, драгоценные ткани, парчу, пряности, которых у нас искренне не было, чтобы послужить людям. Но в большинстве своем путешественники руководствовались духовными целями. Об этом говорят древние паломничества. Чего же они искали? Древние ирландцы, шотландцы, а еще прежде древние евреи. Вы помните, как они едва-едва спаслись бегством от фараона египетского. Искали они обетованную землю, искали то место, живя, в котором они будут угождать Богу, а Бог будет награждать их полнотою своих благословений. Между прочим, и у нас на Руси есть сказание о Китежграде, Светлояре, о каких-то местах, очень похожих по описанию на Божий рай, местах, невидимых обыкновенному взору, но открывающихся простецам, которые ищут этого места, обетованную землю, Эдем сладости, рай Божий, место особенного присутствия Божье, где они могли бы, как малые дети, собеседовать с Отцом Небесным. Давайте вспомним, как Моисей, пророк, послал соглядатаев в Палестину, а они, вернувшись после своего похода, принесли на суковатые палки совершенно невиданные по размеру фрукты, громадные виноградные гроздья, что свидетельствовало о особом крае, где кипят молочные реки, окруженные кисельными берегами. Между прочим, этот образ прочно вошел в наши русские сказки, всегда заставлявшие путешественников искать эти неведомые края. Зачем об этом мы сегодня так подробно рассуждаем? В связи с тем, что в Акафисте Богородицы находится замечательное обращение к Деве Марии. «Радуйся земле обетования». Сама Царица Небесная, Преблагословенная Дева Мария, чистейшая из всех земных существ, послужившая орудием Боговоплощения, подарившая от своих кровей Сыну Своему Божественному, породившая Искупителя Иисуса Христа, сама Царица Неба и Земли названа райским садом, землей обетования. Стало быть, нам должно искать общение с Богородицей, обращаться к нею, молиться ей с таким же напряжением и упованием, с таким же трепетом и также целеустремленно, как некогда стан израильский, руководствуемый боговицем Моисеем, шел к обетованной земле. Также постоянно и без отпадений во тьму приближаться к нравственному свету, проводником которого является Царица Небесная, как христианские паломники, сев древние корабли, струги, искали этот край, этот рай. Я вспоминаю в связи с этим древний эпос, ирландские путешествия святого Брендана, монаха, который выехал со своими спутниками, дабы найти Божий рай, и иные подобного жанра произведения. Когда Израиль таки достиг обетованной земли, какое он получил повеление свыше? Ему должно было вступить в сражение с семью языческими племенами, которые отличались не просто худой нравственностью, но были всегда предметом крайнего соблазна для сынов Израиля, находясь во тьме и сени смертной языческой, эти семь племен – филистимляне, аммонитяне, муавинитяне, иевусеи и прочие – истребляли собственных младенцев, питались человечиной, между ними царствовал повальный блуд и растление. Какое это имеет отношение к нашему разговору? А непосредственное – Ведь Царица Небесная, открывающая нам вход в обетованную землю, являясь для нас учительницей подлинного христианства, именуется в акафисте еще взбранной воеводой, предводительницей во брани. В брани, то есть в священной войне, которую мы должны вести с семью страстями, аналог этих языческих семи народов Палестины. Чревоугодие и блуд, гнев и сребролюбие, тщеславие и гордость, уныние и печаль. И не перечислишь всех этих врагов нашего спасения, которые изнутри немощного, испорченного человеческого сердца прорастают, как сорняки. И если мы проявим небрежение о прополке собственного душевного огорода, то за месяц райский сад, где насаждено драгоценное семя Божьей благодати в таинстве крещения, совершенно зарастет бурьяном, чертополохом, сделав наше сердце непроницаемым для света Божественной благодати. Итак, обращаясь к Царице Небесной со словами «Радуйся, земля обетования», мы просим ее вручить нам в руки меч, меч обоюдоострый, меч блистающий, с помощью которого мы могли бы посечь, выкорчевать, истребить эти семь страстей, мною перечисленных. А самый меч есть не что иное, как молитва ко Господу Иисусу Христу с упоминаниями имени Богородицы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй мя грешного. Пресвятая Богородица, должны постоянно мы взывать к нашей духовной родительнице. Даруй мне силу и мужество, даруй мне всегдашнее внимание, трезвение, вложи в мою правую руку обоюду острый меч Иисусовой молитвы, даруй мне щит веры, которым я могла бы ограждать себя от раскаленных стрел лукавого духа. Помоги мне сразиться с врагом спасения моего и выкорчивать из сердца эти злые страсти, гнев, похоть, блуд, уныние и все прочее, видимое и невидимое для моего внутреннего взора. Но мало, друзья, заниматься прополкой, выкорчевыванием, нужно еще в хорошо удобренную, распаханную землю насадить драгоценные семена. Мы знаем, что Дух Святой снизошел на нас в таинстве крещения, и само нетленное семя Слова Божье пребывает в сокровенном виде в нашем сердце. Но поливать землю, но молиться о том, чтобы взошли на душевном огороде культурные произрастания, совершенно необходимо. Ты приобрел начаток кротости, уже не раздражаешься в ответ на обидное слово. Не думай, что подобное доброе расположение является твоим неотъемлемым достоянием. Не зевай, но еще и помолись за обидчика, пожелай ему всего доброго, чтобы и он не остался в ожесточенном состоянии, чтобы и он пришел к осмыслению своих грехов, покаялся, прежде кончины успел примириться с Богом. Вот что значит закрепить победу и дать этому росточку еще немножко подрасти, дабы начаток добрый стал подлинной добродетелью, собственностью нашей души. Призываю на помощь Богородицу, которая для нас воистину есть обетованная земля, кипящее медом и молоком. Будем заниматься духовным садоводством с тем, чтобы угодить Христу Спасителю не словами, но делами, не показным благочестием, но сокровенными добродетелями нашего сердца, верой, терпением, чистотой и любовью.